он-то знает, да и я, пожалуй, тоже знаю, что не к добру с пустым ведром встречу у него. Ну и снимите шланг, говорит, да наберите. Да верно говорю и возвращаюсь. Набрал воды, и он поджидает меня на углу. Ну вот и правильно, говорит он, и действительно правильно. Ему осталось жить немного, и тут я с пустым ведром. Так ему и стало хорошо, и мне хорошо. Да, вот такие забавные вещи бывают. И, наверное, потому что тут нечего делать. С полным же ведром, наоборот, по народной примете. К удаче. Геракл посещает общество культуры. Общество культуры отмечало день своих знаменитых предков города Ельца. Геракл дважды туда приглашали. Во-первых, потомственный купец Володя Заусайлов, которого Геракл посетил в его доме, но идти не хотелось, так как Заусайлов выглядел весьма болезненно после лечения, был худ, тих, говорил не своим голосом, а как бы из-за стены, и помимо слабого голоса еще и был прозрачен в руках и с несколько заостренным кончиком носа. Жена Геракла тотчас задалась этим вопросом: а почему нос заостряется? А Геракл, как любитель состязаний с судьбой по трудным вопросам для людей, тотчас погрузился в пучину неведомого и затем вынырнул и сказал. Впрочем, он уже и сам не помнит, что он сказал. И надо вспоминать. Ну, приблизительно он вроде бы как сказал или мог сказать. Когда организм устал и потерял интерес ко многим вещам, то уже не напрягаются мускулы тех нейронов, которые следили по этому вопросу. И если не работают мускулы, то они исчезают. И на кончике носа остается лишь хрящик и кость, которые натягивали эти раздувшиеся в прошлом мускулы, как надувной дом. Также в процессе письма мне пришло и объяснение толстого носа, алкоголика. Когда превалирует лишь одно влечение, оно и выражается в постоянно надувшихся мускулах, а все остальное атрофируется. Усталость выражается в разрыве мелких сосудов, поэтому нос и надут, и болезнен, и похож на свеклу. Второе приглашение было от встретившегося в супермаркете Жени Куркунова, самого известного коллекционера в городе. Он подкрался сзади и двумя пальцами, слегка впившись в бок, слева и справа, вызвало щекотку и неожиданный отторопь. Последние дни были один лучше другого, туманные и мягкие. Жара постепенно опускалась от 40 градусов в тени к 34. И все-таки тот день был достаточно жарким. И Геракл перемещался иногда и в тени домов, отдыхая от гнетущего солнца. И Геракл, и его жена Танище видели группу, которую вел по солнцу Заусайлов, мужественно и, видимо, из последних сил. Но не стали к ним присоединяться и поздоровались с Заусайловым уже во дворе, в тени какой-то пристройки, где устроили торги издатели книжонок. На диване сидела дама с видом бывшей аристократии города Елец, а возле стоял болезненный ребенок, не то мычавший, не то еще чего-то подозрительно делающий. Оказалось, что дама преподавала что-то в университете в Москве, в котором когда-то Геракл читал свои лекции по эстетике. Дальше на диване был молодой человек с подкрученными, кажется, усами на старинный манер. Про него говорили, что это потомок барона Врангеля. А дали какие-то провизоры, еще кто-то, и директор ресторана с круглым розовым лицом. Таня еще уверяла, что таких круглолицых было много. Иногда кто-то цитировал Врангеля, кажется, сам коллекционер, что он что-то такое говорил, что они расстреливали и в лагеря наших помещали, а Крикунов их поместил в сарай. И действительно, Крикунов показывал всем свой сарай, который он отштукатурил и привел в божеский вид, в котором собрал множество бюстов и бюстиков прошлой эпохи строительства социализма. Черные и белые бюсты и фигурки всех вождей, ушедшей социалистической цивилизации. За Усайлов сидел притихший в кресле, народ внимал, а телекамеры снимали. Коллекционер рассказывал, что КПР, Коммунистическая партия России, обвинила Крикунова в краже никому не нужной скульптуры Сталина или Ленина, которая стояла в каком-то колхозе в деревне. И вместо того, чтобы радоваться, что есть оазис социализма хотя бы в сарае, в Ельце, они поссорились с Крикуновым, и он, кажется, говорил, что постелит тряпку с буквами КПР на пороге, чтобы все вытирали ноги о его врагов. Потом все пошли в какую-то залу, из которой я сбежал, так как было жарко, а во дворе все-таки свежее, а оставшиеся бедные мученики в жаре что-то услыхали об исследовании каких-то исторических документов и, кажется, о Врангеле. Меня заинтересовал старик, бодрый, подтянутый, спортивно выглядевший, свои 80 лет, это оказался Михаил Стахович, но, видимо, выросший в Германии. Он по-русски хорошо говорил, но в трудные минуты переходил на немецкий или английский. Он охотно рассказывал о себе, что он теннисист, и раз в 50, кажется, был чемпионом Германии. А когда он стал говорить, что еще и виолончелист, я совсем подпрыгнул от радости. Но правда, когда он рассказывал, что помог Ростроповичу купить дорогой инструмент, я его перебил. Что Ростропович не умеет играть на виолончели. Если его сравнить с Пабло Казальсом, и отчасти дальше услышал тому подтверждение. Американка эта, с которой я свел Ростроповича, мне говорила, что это был единственный виолончелист, с которого она убежала, не дослушав все выступление. Ну вот, вот! — закричал я. — Она верно почувствовала. Я же знаю, что говорю. Я сам сочиняю концерты для фортепиано. И все-таки дальше по рассказу Ростропович вполне ее заговорил. И она дала ему денег, видимо, на виолончель, может быть, самую дорогую в мире. Ну, может, которая стоила $1 миллион, а может, пару. Ну что это для миллиардеров? Я обещал Стаховичу выступить у него в Становом, где он купил дом, с импровизациями темы зрителей. Затем все уехали в ресторан, а меня Танища вела домой. И по дороге я наговорил на диктофон о Толстом. Так как я, ну то есть Геракл, компенсировал бурную энергию, что рвалась из меня. Я шел вдоль дороги и говорил на диктофон. Танюша же меня увела оттуда, а мне хотелось как-то еще бы себя проявить. Ну, а Танюша издали поругивала меня, а я шел и говорил в диктофон. Она ругалась, что я иду по краю дороги, а не по тротуару. Но ведь в Ельце не везде есть тротуар. Итак, о Толстом. Геракл читает Толстого, хотя давно знает, что это ужасно, но делает все же попытку прочесть его рассказ.